Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, ну а мой сегодняшний гость Михаил Федотов. Михаил Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Жил-был человек, подписывал, даже, кажется, журналистом работал, юриспруденцией учился, законы писал разные, после этого министром побывал даже. Вот, после этого плюнул на все, уехал в Париж, надоело, наверное.
Нет, не плюнул, во-первых, не плюнул, во-вторых, не уехал, а послали.
Послали. Я потом говорю, сами бы не поехали, нет?
Нет.
Послом в ЮНЕСКО, да.
Да, послом в ЮНЕСКО. И у меня даже какое-то интервью было, которое так называлось «Меня послали, и я посол».
Ссылку, в общем, отправили.
Да, ну очень почетная.
Всем бы такую. Ну
да, очень почетная.
А после этого...
Мне тогда, между прочим, мне тогда Слава Костиков, а Слава Костиков до этого работал в ЮНЕСКО, а в тот момент он был пресс-секретарем Ельцина, он мне написал письмо, но до сих пор у меня хранится, и он там написал: «Дорогой Миша, я тебе советую. Все равно ты ЮНЕСКО никогда не поймешь, организация огромная, непонятная. Плюнь и пиши книгу».
Я думал, список ресторанов приложил, которые надо посетить.
Нет, говорит, займись делом, пиши книгу.
Кухня-то хорошая в Париже, на самом деле.
Кухня замечательная. Да. Кухня замечательная. Но единственная проблема, у меня сын не... Он был там вместе с нами. Он совершенно французскую кухню не полюбил. Да, все
поэтому
эти самые дома... морские гады. Нет, это
поэтому
все не
дома гречка, там блины, все как положено.
Нет,
было.
Картошка, мясо, хлеб... Вот это все его. Но сейчас он стал, между прочим, замечательным поваром. Ну, домашним, конечно. Никого, ни в каком ресторане не работает.
Ладно, шаг за шагом так пойдем. Такой калейдоскоп жизненный. А потом отозвали из ссылки. Кончилось,
ну,
опало,
да,
или как?
Сказали мне, Примаков сказал, ну, хватит.
Так.
Посидели и хватит.
И с тех пор преподаватель,
и с тех пор секретарь Союза журналистов России.
Это да.
Да, и руководитель кафедры ЮНЕСКО в Высшей школе экономики.
Так.
Занимаюсь интеллектуальной собственностью, информационным правом, пишу книжки.
Угу. Вот главное пока на этом этапе что? Ну, не берем будущую там политическую карьеру, что,
ну,
было
вот
главное?
Союз журналистов и кафедра ЮНЕСКО.
То есть никогда министром были, никогда Российское авторское общество создавали?
Нет, ну, и то, и другое. Вообще самое главное, это закон о печати, который мы с Батуриным и Сентиным сделали. Вот, наверное, самое главное, что сделали.
Это вот,
ну и второе, конечно,
году...
процесс по делу КПСС, в котором я участвовал в качестве одного из представителей президента.
Но до конца не довели, да. До победы-то.
Да почему не довели? Кто сказал, что не довели? Все, что было возможно сделать, мы сделали. И в этом, кстати говоря, в постановлении Конституционного суда есть замечательные строчки, которые я просто постоянно цитирую своим студентам, где говорится, что в течение многих десятилетий в стране действовал режим диктатуры, опирающийся непосредственно на насилие. Диктатуры КПСС во главе с ее политбюро и генеральным секретарем.
А что-то сейчас не цитируют эти слова, вернее, не так часто.
А это уже другое дело. Понимаете, от того, что их не цитируют, а их смысл не меняется и значение не уменьшается. Просто это постановление Конституционного суда. Оно не может быть отменено никем. Это высший закон страны.
В граните отлито.
Да. Ну, у нас есть только один человек, который умеет отливать в граните. Я нет. Я скорее предпочту что-нибудь отлить в бронзе по черному граниту, например.
Михаил Федотов, гость программы «Без дураков». Помянули вы закон о печати, на базе которого мы уже не раз об этом говорили в эфире «Эхо Москвы», создавалось в 90-м году. Ну, получаете соавтора. Юрий Батурин.
Михаил Александрович Федотов, пожалуй, может быть, наилучшим образом охарактеризован английским выражением «brilliant man». Это действительно человек-бриллиант со многими гранями. Он и прекрасный юрист, он и замечательный ученый, он замечательный преподаватель, профессор, которых любят студенты. И куда бы его ни бросала судьба, он везде обнаруживал новые грани своего таланта. У него очень много качеств, совершенно неожиданных. Например, мало кто знает, что он поэт. Вот никто не воспринимает его как поэта, потому что он это не выпячивает совершенно. А вот было бы хорошо какой-нибудь сделать поэтический вечер, где заставить его только читать стихи и петь песни, и не говорить о науке или юриспруденции.
Юрий Батурин, надо же, собрались. Поэт, космонавт, один единственный юрист Юрий Энтин, по-моему, да, так
остался.
Владимир Энтин, да, простите,
да.
Да, да.
Да, нет,
и написали закон.
Да, ну это, знаете, началось все с того, что мы с Батуриным просто поехали ко мне на дачу и решили устроить шашлычок. Стали пилить дрова. И в это время пришла в голову нам идея. Поскольку мы знали, что в план законопроектных работ включена такая строчка «Закон СССР о печати и других средствах массовой информации». И я говорю: «Юр, слушай, а чего мы будем ждать, пока там они что-то напишут? Давай сами напишем». Он говорит: «Давай сами напишем». Вот так вот мы за пилкой дров родилась эта идея. А дальше мы позвали Володю Энтина, который был специалистом по как раз законодательству о СМИ в КАП-странах.
А, то есть я хотел пошутить, на самом деле, поэт, космонавт, и позвали юриста в конце, чтобы оформить свои
идеи. Ну да. Нет, ну, в общем, мы все трое тоже. Мы с Володей, и с Юрой все-таки мы все были юристами. И вот сели. Кстати говоря, роль Энтина была еще и в том, что он дал нам крышу, потому что мы писали проект, сидя у него на балконе. А его жена Риточка поила нас, я уж не помню, то ли морсом, то ли компотом, но иногда пивом. Нам иногда давали пиво.
Там какая-то забавная история с этим законом. Он как закон самовыдвиженец. Тогда был какое-то общественное, там, что был тендер на разработку закона, или как он дальше
проходил? Никаких тендеров не было. Теперь вот тендеры проводятся. Есть такие замечательные примеры.
И на законы тоже,
очень коррупционные, да. Очень коррупциогенные, я бы сказал. А тогда все было как раз наоборот. Потому что мы, написав наш проект, дальше решили его издать в виде брошюры, потому что приближался первый съезд народных депутатов, нам надо было депутатам раздать наше творение. И вот мы написали брошюру и обратились в издательство «Юридическая литература» с предложением издать. Нам сказали: ну, понимаете, это издать мы не можем, конечно, но сейчас есть такая возможность, есть инструкция там Госкомпечати, которая разрешает издавать за счет средств авторов в их авторской редакции.
И у нас... лазейка для графоманов.
Да, лазейка для графоманов. Вот мы, как графоманы, этой лазейкой и воспользовались и напечатали там вот эту нашу брошюру. И, кстати говоря, так сумма была вполне приличная. То есть наш вклад в свободу печати в нашей стране был вполне материальный. Значит, это стоило...
Скинулись или?
Да, скинулись.
Кредит взяли, машину
продали?
Нет,
кредит не брали, но скинулись. Причем скинулись так сильно. Во всяком случае, моя жена была не очень довольна, хотя вполне поддержала эту нашу инициативу. Значит, стоило это, по-моему, 2400 с чем-то рублей.
Угу.
Значит, это при том, что тогда...
4 зарплаты академика где-то так. Если академика типа 500 там было в то время.
Ну, в общем, это очень большие деньги. То есть 5 тысяч стоила машина.
Да.
Примерно.
Да.
А мы 2,5 просто вот пришли и положили в издательство, положили на алтарь свободы печати в нашей стране. Значит, и вот недавно нас с Юрой награждали премией правительства в области печатных СМИ как раз именно за вклад в развитие законодательства о печати в нашей стране. Я сказал: ребят, смотрите, какой процент мы получили. Тогда вложили 2400, а теперь получили миллион. Правда, на двоих.
Михаил Федотов. Ну и к закону, как он реализуется, Виктор Лошак.
Закон о печати был абсолютным прорывом в советском праве. Еще существовала статья о наказании за спекуляцию, а уже существовал закон, который трактовал некоторые вещи, за которые только-только боролись, как свобода слова, право журналистов на высказывание, невозможность управлять административно средствами массовой информации. Наверное, нам очень повезло в том, что соавтор закона Михаил Федотов, будущий мой друг Миша, имел за плечами опыт журналиста и в то же время уже довольно опытного и матерого юриста. Вот благодаря таким людям, как Федотов, такой закон и мог появиться. Это были новые люди для того времени. И Федотов навсегда в практике журналистики остался для нас, журналистов, юридическим гуру.
Виктор Лошак, гуру, которого себя ощущает.
Да, ну, гуру. Знаете, это очень удобно. Это очень удобно, когда тебя считают юридическим гуру. Мне это очень много раз помогало, когда надо было отстаивать права там, журналистов, каких-то там, телекомпаний, радиостанций, газет. Мне говорили: Михаил Александрович, ну вот вы как юридический гуру, вы-то как считаете? И вот тут я пользовался вот этим статусом юридического гуру и говорил: они правы. Здесь, конечно, есть некоторые такие незначительные нарушения, но они незначительные, и, в общем, простить и отпустить. Угу. Знаете, это помогало.
Закон воспринимался в свое время, еще долгое время спустя, как, ну вот, олицетворение либерализации.
Да.
Сегодня вы работаете председателем комиссии по жалобам на прессу, общественной комиссии, сопредседателем комиссии, и речь идет уже совсем о другом. Не взорвались ли журналисты, не слишком ли много
да,
они себя
да
позволяют?
Нет, общественная коллегия, она для другого, она не для того, чтобы кого-то наказывать. Общественная коллегия — это, если хотите, некий вариант третейского суда, куда могут прийти те, кто недоволен публикациями СМИ, кто недоволен выступлениями конкретных журналистов, какими-то телепередачами, какими-то радиопередачами, и изложить там свои претензии, а, соответственно, журналист или редакция, они излагают там свою позицию, оправдываются, объясняют, а дальше коллегия выносит свой вердикт и говорит: вот в этом заявитель прав, вот в этом заявитель не прав.
Какой-нибудь
вот
кейс журналист... из последних, из ярких кейсов?
Ну, вот самый последний, который вызвал очень большую полемику в СМИ, это история с Александром Никоновым, который обозреватель газеты «Спид-Инфо». Честно говоря, я не думал, что эта история вызовет такой большой всплеск эмоций. Мне казалось достаточно очевидным то, что журналист нарушил элементарные правила журналистской этики, и которые закреплены. Ну, есть, например, Декларация принципов поведения журналиста, которая утверждена Международной федерацией журналистов еще в 1954 году.
А напомните, в чем суть этой истории была в двух словах?
Он опубликовал заметку в газете «Спид-Инфо», которая называется «Добей, чтобы не мучился». И в этой заметке он призывал убивать, просто лишать жизни младенцев с серьезными отклонениями в физическом или психическом развитии. Ну, на мой взгляд, это абсолютно вещь, ну, недопустимая. Потому что есть представление о том, что есть добро и что есть зло. Есть вещи, ну, это то, что не укладывается в сознание человека. Если мы люди, то мы должны быть людьми, мы должны быть гуманными, мы должны быть человечными. В конце концов, человек есть творение Господа, которое создал человека по своему подобию. То есть мы должны стремиться быть подобием Господа. А если мы убиваем детей, мы подобие кого?
Ну, в Спарте в годы расцвета,
это легенда. Значит, Насколько я знаю, в Спарте ничего подобного не было, никого никуда не сбрасывали, никаких больных и слабых детей, но такую легенду, они, это, так сказать, форма пиара, они ее запустили именно для того, чтобы все их соседи их боялись и думали, какие они жестокие, какие они сильные, какие крутые, такие, как кипяток. Вот. И мы вынесли свое решение, но знаете, вот что удивительно, как бы даже участники этого разбирательства, они не поняли, что произошло. Потому что я потом читал интервью вот этих женщин, которые были заявительницами по этому делу. Они говорили, а теперь мы пойдем в суд или теперь мы пойдем в прокуратуру. Простите, но это невозможно. Потому что каждый, кто обращается в общественную коллегию по жалобам на прессу, и они в том числе, они дают подписку, что они выполнят решение общественной коллегии и что они не будут продолжать этот информационный спор в суде или какими-то другими, ну, правовыми методами. То есть ни в прокуратуру, ни в суд они обращаться не должны. Они, да, юридически они имеют право обратиться и в суд, и в прокуратуру, и в регистрирующие органы. Да, юридически да, но морально нет. Это будет нарушением их морального обязательства. Знаете, если уж взял на себя обязательство, если взял слово, вернее, дал слово, то уж изволь его держать. Кстати говоря, помните Андрея Черкизова, который, у него было любимое выражение, «Я не хозяин своего слова, я его раб». Угу. Если я дал слово, все, я обязан его выполнять.
Да. Хозяин взял слово.
Здесь этого нет, это невозможно. Правда, у нас были такие случаи, когда заявитель нарушал это правило. Это был случай с Андреем Карауловым. Это дело касалось его сына, и он спорил с газетой «Московский комсомолец». Мы вынесли решение общественной коллегии, кстати говоря, в пользу Караулова. Но, понимаете, здесь трудно говорить в пользу или не в пользу, потому что все решения общественной коллегии, они очень точно взвешены. Здесь вот на аптекарских весах мы взвешиваем все за и против. Поэтому они не такие, они не одномерные, они не черно-белые. И он после этого обратился в общественную коллегию с просьбой разрешить ему все-таки обратиться в суд. И мы ему отказали в этой его просьбе, сославшись на то, что он дал подписку, что он обращаться в суд не будет. Тем не менее, он обратился в суд.
Вернемся к... Да, если
позволите. Это было с его стороны, на мой взгляд, это было грубейшее нарушение морального обязательства.
Вернемся к кейсу Никонова, с вашего позволения, потому что дискуссия развернулась нешуточная. Понятно, что нормальному человеку сама мысль о том, чтобы это обсуждать, может быть противна. Но, на ваш взгляд, дискуссия вот это оказалась полезной или нет? Она продолжается в блогах, там, на страницах разных изданий, где угодно.
Нет, понимаете, какая штука? Значит, вот нам в нашем решении мы записали. Проблема детей-инвалидов, детей с сильными психическими, физическими отклонениями, это проблема реально существующая. Она не запретная, но она не скандальная. А Никонов, он ведет свою колонку под рубрикой «Наш скандальный обозреватель». Так вот, это не тема для скандала, это не тема для сенсации, это тема для серьезного, философского, если хотите, размышления, для дискуссии, да, но для скандала, для провокации нет.
Михаил Федотов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И мы прервемся сейчас на пару-тройку минут ради новостей, а потом вернемся в эту студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что мой сегодняшний гость Михаил Федотов. Улыбнулись мы тут новости о том, как член группы «Иванушки Интернешнл» стал членом одной из российских партий. Предлагаю переименовать «Иванушки Интернешнл» в «Иванушки Федерал». В общем, ну теперь уже куда денешься?
Нет, «Единые Иванушки».
«Единые Иванушки». Можно и так.
Где-то пару лет назад мы с Леонидом Никитинским, нашим журналистом известным, получили приглашение побывать в Тунисе на съезде их правящей партии. Она называется как-то партия конституционно-демократическая ассоциация, что-то такое. Значит, но мы, побывав и посмотрев их съезд, мы сказали, очень похоже на съезд Компартии Азербайджана в каком-нибудь там 82-м году. И поэтому мы эту партию переименовали, так для себя назвали ее «Единая Тунисия».
А вы в чьих рядах состоите на данный момент?
Нет, я глубоко беспартийный человек, я никогда не был ни в каких партиях.
Нет,
за исключением да, одного короткого периода, когда меня черт попутал и занесло меня в Союз правых сил.
Подождите, вы членом КПСС тоже были вроде как?
Никогда.
Биография свидетельствует, нет?
Нет.
Неправда,
нет,
не надо.
Я прочитал это в одной книжке, там было написано, значит, ну, это такое издание с рассказами о разных персонажах политических наших того времени. И там было написано, значит, Федотов, член КПСС, там, с такого-то года. Никогда не был членом КПСС. Но дальше я стал смотреть про других людей, которых я точно знал, что они не были членами партии, или были, но вышли гораздо раньше, чем сама партия прекратила свое существование. И я увидел, что там про всех было написано совершенно одинаково, что мы все были и из нее не выходили. И я даже написал тогда заметку по поводу этой публикации, вот эта книга, она носила характер такой энциклопедический. И я там написал, что энциклопедия, как и часы, имеет смысл только тогда, когда она точная. А когда не точно, то это просто макулатура. И заметка называлась «Все они вышли из КПСС, как из шинели Гоголя».
А с СПС еще говорить, черт попутал.
Да, черт попутал.
Так недружелюбно как-то.
Да, был такой момент. В начале 2000-х годов я на очень короткое время...
Приехал из Парижа.
Да, приехал из Парижа, да. Я здесь стал секретарем Союза журналистов, меня съезд избрал секретарем Союза журналистов и сопредседателем Большого жюри Союза журналистов. Это то, что было до общественной коллегии по жалобам на прессу. Это потом мы переформатировали, чтобы там были не только журналисты, но и представители аудитории. Поэтому там две палаты. Вот. И тогда же Сатаров меня позвал к себе в фонд НДМ, и мы с ним начали работать. Тогда же, кстати говоря, мы создали и творческий центр ЮНЕСКО, который сейчас занимается там, музеем телевидения и радио и некоторыми другими проектами. То есть началась нормальная работа, очень интересная, очень разнообразная. Тогда же кафедра, кстати говоря, была создана вот, по интеллектуальной собственности, кафедра ЮНЕСКО. Так что дел много, и количество дел не уменьшается, надо сказать, а только возрастает. Вот. И тогда, вот в этот период, меня занесло в СПС, потому что как раз создавалось СПС на базе тех политических движений и партий, которые были. Вот они создавались, они меня позвали, я сказал, что, в общем, идея такого либерально-демократическая идея, она мне близка, это моя родная идея. И я согласился войти в состав Федерального политсовета. Ну, в общем, там я так проработал в составе этого Федерального политсовета до начала 2004 года, да, потому что когда началась президентская избирательная кампания, и Ира Хакамада выдвинула свою кандидатуру, и на съезде СПС решался вопрос, поддерживать или не поддерживать, я выступил и сказал, конечно, мы должны поддержать, потому что Ира – это наш товарищ. Ну как мы можем не поддержать своего товарища? Да, мы понимаем, что это политически бессмысленно. Да, мы понимаем, что шансов у нее никаких нет. Понимаем. Да, мы понимаем, что она выставила свою кандидатуру без согласования с Федеральным политсоветом. Да, она нарушила наши процедуры. Ну и что? Она наш товарищ. Своих товарищей надо поддерживать. Но дальше было голосование, и вот эта моя идея поддержать Иру, она не получила большинства. Большинство высказало за то, чтобы... Ну, мы никого не поддерживаем. Вот такая... некрасивая позиция, такая очень уклончивая позиция, что нет, мы не поддерживаем кандидатуру Путина, но мы и не поддерживаем кандидатуру Хакамады. Ну вот, кстати, каждый, кто хочет, как кто хочет, пусть так он и голосует. Я тогда взял слово, вышел на трибуну и сказал: уважаемые делегаты съезда, я вижу здесь довольно много людей, носящих брюки. Должен вам сказать, вы не мужики. Потому что так мужики себя вести не могут. Мы не можем своих товарищей предавать. Это предательство. Мне стыдно. И я тогда, кстати говоря, процитировал строчки Булата Акуджавы, которые очень люблю. Знаете, у него есть гениальные строки. У него много гениальных строк, но эти как бы особо гениальные. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быт или страшны мытарства, а погибает от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Вот я понял, что я не могу уважать своих товарищей.
Хлопнули дверь. Хлопнул дверь и ушел. Не то, чтобы тихо по-английски так
нет,
уйти и выйти.
Нет. Нет, хлопнул дверью и ушел, и считаю, что я поступил абсолютно правильно. Понимаете, это не политический ход. Это мужской поступок. Ну, нужно быть, если ты мужчиной родился, ну так будь мужчиной.
А вы о чем стихи пишете?
Ну, я уже давно не пишу. Это в юности.
О чем? Ну, в юности, понятно,
ну, писал, да, писал и,
о чем? О любви,
и песни писал.
Об обществе.
О любви, об обществе.
О путешествии.
Сейчас в основном я пишу стихи по случаю.
Так.
Вот, например, моя дочка выходила замуж, и я написал два стихотворения. Одно, значит, от матери невесты, а другое от отца невесты. Вот такие вот два
стихотворения с юмором. Воспроизведете?
Но
частично,
да. Ну, частично, да. Частично помню просто. Потому что просто все не помню. Но вот стихотворение, которое шло от имени отца, то есть от моего имени, это я помню. «Мне в детстве внушали коварные музы. Любовь порождает семейные узы. А дальше, что может быть в жизни нелепее, они превращаются в брачные цепи. С прошествием времени цепи малы, они постепенно растут в кандалы. Колодником мрачным становится тот, кто брака отведал отравленный плод. И ждет его гибель в тоске и печали. Так в юности музы меня поучали. Когда же я все же пошел к алтарю, в наручники вдел я невесту свою. А также на случай, коль выйдет измена, был рашпиль, тесак и резак автогена. Любые оковы расплавить я мог, пока доедал я на свадьбе пирог. Когда же цветы расцвели на подушке, когда разбежались друзья и подружки, когда погасили нечаянно свет, я сунулся выйти, но выхода нет. С тех пор у жены пребываю в полоне, живу я на полном почти пансионе. Обстиран, обглажен, откормлен, отмыт, посолен, поперчен и крепко отбит. Я думал, заколет меня к Рождеству. Но годы проходят, а я все живу. Понятно, оставлен я на разведение. Но дети растут, и приходят сомнения, что если нынче, а то на неделе наденут мне петлю на брачной постели. Надеюсь, что это случится не вдруг. Чего и тебе я желаю, мой друг. Вот такое было пожелание жениху.
Михаил Федотов, сколько лет вы вместе с супругой?
Больше 30.
Больше 30. Двое у вас, да?
Да, сын и дочь.
Уже внуками как пока не наделили?
Ну,
есть
вот
уже?
Ожидаем, ожидаем.
Ожидаете.
Ожидаем, ожидаем с нетерпением, ожидаем.
То есть, смотрю, глаза так загорелись не меньше, чем при политических страстях, при мысли о семье.
Ну, нет, ну как же, дети, семья, дети, дом,
ну, некоторые
мама.
Говорят, нет, дети, вот революция, а дети, подождут.
Нет. Так, а революции делаются так ради детей. Понимаете, задача очень простая, чтобы дети жили в нормальной стране, в нормальной европейской стране.
Назовите эту страну.
Российская Федерация. Почему нет? Понимаете, я абсолютно убежден в том, в чем были убеждены умные люди еще во времена Екатерины Великой, что Россия есть европейская держава. И как писал один из людей, так близких к Екатерине в те времена, Россия не хуже и не лучше любой другой европейской державы. Нормальная европейская страна. И моя мечта, чтобы мы здесь, в Москве, в России, жили так же, как живут люди в Германии, во Франции, в Бельгии, в Чехии. Мы же туда ездим. Мы смотрим, мы видим, что наши соотечественники, оказавшись там, абсолютно нормально интегрируются в местное общество и живут абсолютно нормально. То есть у нас никакой генетической болезни нет. Мы нормальные европейцы. Нормальные. И поэтому не надо из нас делать ни каких-то сверхлюдей, ни, наоборот, каких-то недотёп и недомерков. Нет, мы нормальные, мы такие же, как все.
Михаил Федотов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Упомянули вы фонд «Индем».
Да.
Ну, дадим-ка слово вашему начальнику, послушаем, что он о вас скажет.
Миша Федотов – человек фантастически жизнерадостный, и с ним рядом всегда удивительно комфортно. К тому же это замечательный друг, друг надежный. Наконец, Миша – человек уважаемый, и он много сделал для России. Мы его знаем и как одного из авторов закона о свободе печати. Короче, Мишечка, я желаю тебе еще долго быть таким веселым, таким работящим, таким полезным для страны. Всяческих тебе благ.
Георгий Сатаров.
Спасибо, Юрочка, спасибо, дорогой.
Зачем вы на работе занимаетесь? Там дружба, дружба, о делах. Когда же? Почему начальник не говорит о делах? Какой вы там...
Ну, я сейчас очень мало, к сожалению, занимаюсь делами в Индеме, потому что там есть только один проект, в котором я участвую, который касается как раз судебной реформы, и за мной там вопросы, связанные с альтернативными способами разрешения споров. Ну, вот в том числе вот эта вот общественная коллегия по жалобам на прессу, третейские суды, вот это вот та проблематика, которой я занимаюсь. Кстати говоря, я думаю, что в нашей стране при сегодняшнем состоянии судебной власти вот эти альтернативные способы разрешения споров, они могут быть очень полезны. Потому что, понимаете, какая штука? Вот мы сейчас работаем над документами, которые будут обсуждаться на пленуме Верховного суда по проблемам выполнения закона о средствах массовой информации. Вот сейчас готовится такой пленум. Мы, в смысле, в Союз журналистов, давно просили Верховный суд обсудить эту проблему, обсудить судебную практику. И сейчас такой пленум запланирован, и, видимо, скоро он будет. И вот мы сейчас изучаем эти материалы и видим, сколь практика разнородна. Одна и та же ситуация в одном суде решается в одну сторону, а в другом прямо противоположным способом. Причем абсолютно аналогичная ситуация. Ну, как это может быть? Ну, разве это господство права, когда судья говорит, а я понимаю эту статью закона так, а другой судья говорит, а я понимаю ее наоборот. Ну, это не господство права, это господство усмотрения и произвола.
То есть вы за некую прецедентную практику, если уж кто-то решил?
Нет. Здесь важно просто, чтобы Верховный суд дал свои разъяснения, сказал, что вот эта статья закона должна пониматься так-то и так-то, что ее нужно судам применять так-то и так-то. Вот о чем речь. Но почему у нас такая практика? Мы же не знаем не было ли в конкретном этом деле каких-то превходящих обстоятельств, которые не отражены в материалах дела, а именно, не было ли там коррупции, не было ли там административного ресурса. Вы знаете, что сейчас появился специальный термин. Когда мне сказали, я был просто потрясен. Оказывается, есть такой термин – судебный брокер. Знаете, то есть это ужас какой-то. Ужас. Вот я воспитывался в адвокатской семье. И мама, и папа адвокаты, и дед был адвокат, и прадед был адвокат. Знаете, для меня вот это вот такая вещь, как судебный брокер, это нечто абсолютно недопустимое. Абсолютно. И когда я слышу разговоры о том, что вот нам нужно найти адвоката, у которого есть контакт с судьей, я говорю, для этого не нужно юридического образования. Это вообще, это не профессия, это просто форма преступности. Понимаете? А сейчас это почти легально. Судебный брокер. Ужас какой-то.
Михаил Федотов, заговорили об адвокатской практике и получите Генри Резника.
Михаил обладает очень многими достоинствами, причем такими, которые не часто сочетаются. С одной стороны, у него, конечно, дар настоящего ученого. С другой стороны, может быть, и яростным трибуном, который, пусть без звериной жестокости, как выразился Нильс Бор, способен отстаивать свои убеждения. Наконец, он показал себя как политик, который способен реализовывать свои идеи на практике. Кроме того, Михаил человек увлекающийся, способный заражать своим энтузиазмом других. В частности, меня он заразил темой о свободе печати, а сейчас вовлек в общественную коллегию, пожалуй, на прессу. Кроме того, он удивительно обаятельный человек, он бард, он сам сочиняет очень интересные такие тексты. Это когда мы собираемся, правда, редко, мы проводим время с большим удовольствием.
Генри Резник.
Он прав, действительно, мы собираемся довольно редко, но каждый раз это бывает действительно очень здорово, потому что мы там что-нибудь обязательно споем. А сейчас я еще стал увлекаться таким домашним видео, и у нас по традиции на Новый год мы делаем спектакль. Это уже давно заведено, и каждый год у нас идет... делается домашний спектакль, и теперь мы эти спектакли записываем на видео. И 1 января я всегда сажусь за компьютер и монтирую вот этот фильм, чтобы уже там либо первого вечером, либо самое позднее на Старый Новый год показать вот этот уже смонтированный коротенький фильм, там 10-15 минут, иногда больше, где вот этот самый наш новогодний спектакль. Кстати говоря, удивительное дело, почему-то эти новогодние спектакли у нас имеют, как правило, такую политическую окраску.
Интересно, да. Как красный Дед Мороз там или как?
Да.
Против синего Санта-Клауса.
Да, не так, но, в общем, тексты там такие достаточно актуальные, общественно-политические, не отвлеченные. Там могло бы быть там, на тему там, природы, там... А у нас нет, у нас...
Все по-взрослому.
Все, да. Вот в последний Новый год у нас там были разные персонажи. Мы с моим другом Михаилом Александровичем Красновым взяли на себя эту функцию. Значит, ролей-то было много, а артистов мало. Вот мы с ним и были этими артистами, и мы меняли персонажей, меняя на голове шапки. У нас на даче много разных шапок, так сказать, собралось за годы. Там есть и киргизские, и китайские, и татарские, в общем, какие угодно. И вот мы так вот меняли эти самые шапочки, стоя в окнах, и произносили свои коротенькие тексты.
А вам в какой шапке, под какой шапкой было наиболее уютно? Шапка Мономаха.
Да, там шапки Мономаха не было. Там была шапка, например, была такая американская шляпа, и текст был такой...
сейчас не помню точно. Запад вас ждет, джентльмены, будете все как один бизнесмены. Что-то там такое. Виски, что-то там такое, и жвачка, целая пачка. Не надо Восток, там отвратный район. Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Вашингтон.
Че Геваровской не было этой беретки?
А, нет.
Нет, ничего, в эти игры не играете.
Нет, этого не было. Зато там был... Там был представитель Грузии и представитель Абхазии. Значит, грузин там говорил что-то такое. Значит, там шел разговор, где лучше жизнь, значит, где хорошо, где плохо. И там вот этот представитель Грузии, он говорил: «Геннадий Валерьевич, что за спор? Лучше нету наших гор. Мы давно уже... Мы давно уже мечтаем, как Москву приобретаем. Будем вместе пировать, что же отдельно воровать? И вступаем вместе в НАТО. Впрочем, вам-то рановато». А дальше Краснов говорил текст абхазский. «Мы в Сухуми будем против, если нас, конечно, спросят. Мы давно уж все решили. В раз грузин всех порешили, и с Россией на стыковку. Олимпийскую парковку будем делать возле Сочи, проводя там дни и ночи. Вот на диво перспектива. И богато, и красиво». Вот это такие кусочки из нашего вот этого новогоднего домашнего спектакля.
Те, кто попозже подключился, наверное, не поймут, кто в эфире. Я напомню, что это Михаил Федотов, бывший министр печати, бывший посол, почему-то. Слово послали, да.
Слово послали,
да. В Париже при ЮНЕСКО.
А, кстати говоря, Сереж, знаете, удивительное дело. Я и когда был министром, в общем, сохранял такой юмористический настрой, в том числе в работе. И я очень рад, что вот этот такой элемент легкости, элемент открытости, он сохранился в этом здании министерства, которое на Страстном бульваре, и по сей день. Потому что когда там был Лесин, там в ходу были розыгрыши. Сейчас, когда там Всеславинский, в ходу розыгрыши. Это прекрасно. Это, знаете, есть другие министерства, не буду называть какие, так туда приходишь как в какой-то мертвый дом, в царство мертвых. А вот там на Страстном, в бывшем министерстве печати, или как я его называл, министерство печали, там вот эта атмосфера такого КВН, она существует.
Ох, поймаю, розыгрыш — это замечательно, свобода слова-то есть у нас.
Свобода слова у меня есть. У меня есть. Потому что я всегда могу прийти, если, конечно, пригласят, на «Эхо Москвы». Я всегда говорю то, что думаю. Я всегда пишу то, что думаю. И, в общем, есть газеты, которые мои писания печатают. Была одна газета, которая мои писания печатала регулярно, но потом она становилась все более и более такой, как бы это сказать, ну, сказать, не трусливый, но более предусмотрительный, более аккуратный. И они снимали мои колонки, а я сказал: после третьего раза мы с вами расстаемся. Когда они сняли мою третью колонку, я сказал: извините, ребята, но мы так договорились.
Шагреневая кожа?
Да. Шагреневая кожа. Шагреневая кожа, конечно.
А когда совсем скукожится, что будет?
Я надеюсь, что не скукожится. Знаете, вот сегодня мне вдруг позвонили и сказали: как вы можете прокомментировать заявление президента Медведева о том, что авторы проекта закона об инсайдерской информации должны согласовать свои позиции с руководителями СМИ, у которых есть озабоченность по этому поводу. Потому что руководители СМИ опасаются, что этот закон может быть использован для как раз вот этого самого еще большего сжатия шагреневой кожи свободы. Я сказал: ну, он прав абсолютно. Только надо было делать раньше.
потому что меня общественная палата просила высказаться по поводу этого законопроекта еще несколько месяцев назад. Я тогда сказал, я поддерживаю этот законопроект при одном условии. Если в нем не будет слова «средства массовой информации». Вообще. Потому что это закон о другом. СМИ здесь совершенно ни при чем. И от того, что вы инсайдерскую информацию разместите в СМИ или разместите на заборе, разницы никакой нет. Поэтому уберите оттуда СМИ, и я с удовольствием скажу, что замечательный законопроект.
Михаил Федотов в программе «Без дураков». Последний вопрос. Уже времени практически не остается. Была бы у вас возможность написать и принять один единственный закон для Российской Федерации. Какой это был бы закон?
Закон о свободе массовой информации. Если у нас будет в стране свобода слова, у нас будет все. У нас будут продукты питания, у нас будут хорошие автомобили, у нас будут хорошие условия жизни, у нас будет все. У нас не будет свободы массовой информации, у нас не будет ничего.
Михаил Федотов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Спасибо, что пригласили.
Удачи. Но от себя добавлю, что это последняя программа «Без дураков» из этого цикла. По договоренности с Алексеем Венедиктовым мы делаем перерыв на год, думаем над другой концепцией. В перерыве, честно признаюсь, попробую построить еще одну разговорную станцию. Так что прощаемся на год. Всего вам доброго. Удачи.